Не верю.
Не верю. Mm-mm.
Подкаст для тех, кто не любит, когда его обманывают.
Не верю.
Не верю.
Здравствуйте, это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации, заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк, моя соведущая Наташа Шашина.
Привет, привет.
И сегодня мы решили поговорить о мифах, заблуждениях и стереотипах, связанных с автомиром. Помогать нам в этом разобраться будут руководители Национального автомобильного союза, авторы и ведущие нового автомобильного подкаста «Не роскошь», который лучший, я считаю, автоподкаст Рунета, и всем вам срочно нужно его слушать. Первый эпизод, кстати, вышел вчера, поэтому, послушав «Не верю», вы можете уже ознакомиться с контентом. И, собственно, я вас приветствую. Ян Хайцейр.
Добрый день.
И Антон Шапарин.
Да, здрасте, здрасте.
Привет, коллеги. И, как вам кажется, какой стереотип может быть самый вредный и самый неубиваемый, связанный с автомобилями или автомобилистами?
Вы знаете, тот, наверное, который утверждает, что за рубежом, значит, в тех призрачных далях, которые отделены от нас ковидными границами, водители водят лучше, чем здесь. Это наши-то вот эти лаптежные, которые с печи слезли, осмотрелись. О, что-то с четырьмя колесами, поеду. А вот они водить совершенно не умеют, а те западные, они водят отлично. Вот Ян Эрнстыч, например, путешественник с огромным стажем, наматывает десятки тысяч километров каждый год, объездил всю Европу, часто живет не в России, вот, и, соответственно, имеет жизненный опыт. У меня тоже развернутый, в Европе меня и штрафовали там много, вот, и пытались убить неоднократно люди, которые считают, что инстинкт самосохранения – это нечто такое, до свидания, вот, можно без него.
Но эта тема делится на две части. Есть, собственно говоря, такие ориентальные страны, где правил нигде не существовало никогда, ни для водителей, ни для пешеходов.
Ну, как... Это типа Азии, да? На Шри-Ланке есть одно правило: кто больше, тот и главный. То есть самый большой, вершина, это как вот если пантеон такой брать, на вершине пантеона автобус. Ниже грузовик, ниже личный автомобиль, еще ниже, собственно, велосипедист или этот тук-тук.
Мопедчик
где-то там же, но чуть-чуть ниже. Вот дальше велосипедист. И внизу, в самом внизу, абсолютное большинство, у которых из транспорта есть только шлепанцы.
Но если бы вы знакомы были бы с правилами движения морского транспорта, то вы знали бы, что в приоритете сначала идет шлюпка, затем парус, и только потом начинаются моторные лодки в зависимости от размера.
То есть там конверсия, наоборот.
Абсолютно, да. Потому что парус слабо управляемый, шлюпка еще более сложна в управлении где-нибудь посередине океана, и поэтому большой корабль как бы должен ее обойти. Это, конечно, сложно сделать, но тем не менее так оно есть.
Ян, подводная лодка? Где тут подводная лодка?
Ну, она где-то лавирует между
под водой,
минами.
Логично.
Вы как раз-таки, Ян, сказали, что этот вопрос делится на две части.
Так вот, есть, как я уже сказал, ориентальные страны, ну, не совсем цивилизованные, да, скажем так, где правила дорожного движения, они как бы есть, но их как бы нет.
Ну, например, правила дорожного движения заменены словом «эгегей».
Так точно, да. И есть как бы цивилизованные страны, даже страны Европы, не побоюсь этого слова сказать. И вот мне вспоминаются две таких замечательных, красивых и сочных страны. Это, например, Италия, куда многие наши люди любят путешествовать. И там отвратительно, нагло. Я вспоминаю, что когда я на большом черном автомобиле пытался, соблюдая правила дорожного движения, выехать со второстепенной дороги на основную, меня никто не пропускал. И уж простите, последняя, кто меня не пропустил, такая маленькая машинка, где сидела целая семья битком. И
цыганская.
Я просто... Ну, не цыганская, нет, вполне себе итальянская. И они проигнорировали мою просьбу просто, ну, дайте уж мне, наконец, выехать-то на основную дорогу. Так что они стали делать? Даже дети мне стали показывать вот такой неприличный жест руками, что сиди там и так далее и подобное. Вторая страна – это вообще ужас. Это Греция. Там просто не существует правил дорожного движения. Там просто...
Нет,
правила существуют.
Демократия.
Я бы здесь... Не так. Там существует демократия, потому что камеры все разбили. И больше их никто не ставит. Второе. Ты почему-то должен как-то неправильно себя вести на дороге. Ну, например, ты остановился на светофоре. Представь себе, что у тебя редкая тема для Греции – автоматическая коробка передач. И ты достаточно быстро трогаешься со светофора. Когда еще даже желтый свет не загорелся, тебе уже гудят и гудят и гудят и гудят. Ну, а когда ты пытаешься из ряда в ряд перестроиться, выехать со второстепенной дороги, это тоже невозможно. Ты как-то унижаешь окружающих людей своими действиями. В общем, вежливость – это точно не для греков. Вот, может быть, они там будут говорить «спасибо, пожалуйста», но на автомобиле я свою 5 асфальта, 5 дороги, ну, не отдам вообще, вот просто взорвите меня.
Греческие панфиловцы такие.
100%.
То есть, получается, это миф, что вот Европа там водят прекрасно, а в России у нас хамло, поголовно быдло.
Ну, в России-то тоже как бы в некоторых регионах, ну, вот я только что из Дагестана вернулась, и там, ну, в общем-то, опасные маневры иногда встречаешь на дороге, даже страшновато становится.
Ян, Антон, вот вы были в Краснодаре? Вот у меня это опыт такой, там тоже нет.
Конечно. На краснодарских
там нету тоже правил дорожного движения. Я каждый раз, когда пытался там перейти дорогу, я понимал, что светофор, он не говорит пешеходу ни о чем абсолютно. То есть там джигиты, они катаются...
Что вы знаете о дальтониках?
Ну, к примеру, возможно. То есть есть какие-то параллели, например, вот греки, то есть у нас в России с точки зрения соблюдения правил дорожного движения, Греция это, ну, к примеру?
Это Краснодар.
То есть все-таки...
Да, потому что пешеход не является полноценным участником дорожного движения, что по пешеходному переходу, что по тротуару, он вообще какое-то лишнее звено. Про велосипедистов я просто молчу уже.
Но, слушай, здесь же очень глубокие исторические коннотации возникают. Вспомним, это ж Кубань, это ж казачество.
Кстати, они же близки с греками. Ты смотри, сколько греков жило на территории Кубани.
Не только в этом.
Крыма и так далее.
Не только в этом. Для них же конный воин – это полноценный воин, да? А пеший воин – это пластун, собственно, который... Почему пластун? Потому что на коня денег нет. То есть, если ты пешеход, то ты там реально вот должен по-пластунски передвигаться, как...
Секундочку, ты забыл еще два момента. Ослик и ишачок. Это такой промежуточный мостик между этими цивилизациями.
Нет, ну, слушай, у казачества не было никакого ослика и ишачка.
А у греков и киприотов были.
Ну, понятно, есть и будут, я думаю, вот, и инструмент досуга, и транспорт, и все вместе. Так что, и еда, кстати говоря.
Ну, надо отдать должное все-таки Европе, есть другие южные части. Мы сейчас все-таки говорим, в первую очередь, о такой южной части Европы, потому что претензии предъявить
есть и север.
Скандинавской, северной, ну, точно нельзя, там все идеально. Угу. Но, например, в той же Испании очень все прилично, очень большое уважение пешеходов, качественное движение, вежливость там и так далее, и тому подобное, и никак не похоже на такую вот эту вспыльчивую Италию и еще большую вспыльчивую Грецию.
Ну, социопатичную тогда уж получается.
Не верю.
А можно я к следующему тогда стереотипу перейду, который касается лично меня и касается он женщин, конечно, потому что вот часто едешь, например, с таксистом и слышишь, ну, вот что-то такое, что прям задевает мои тонкие.
Дала, купила, ей дальше отсюда.
Или там, ну, стоит
не такие.
Такая припаркованная такие. Не очень удачно машина, и вот обязательно, ну, это же женщина наверняка парковалась. А вот, ну, по правде-то действительно женщины водят и паркуются гораздо хуже.
Нет, конечно, нет.
Абсолютно
все
нет.
Зависит от опыта, навыка и так далее и тому подобное. Конечно, нет за рулем женщин или мужчин. За рулем находится водитель.
И он может быть либо павианом, либо нормальным человеком. Здесь ровно два агрегатных состояния. Вот,
еще
если он
вариант
павиан,
есть.
Да, то он встает вот так перпендикулярно, он может тебя подрезать, он обязательно своей целью будет иметь купить себе права 007. Желательно с буквами, которые будут похожи на государственные символы, потому что тогда он становится старшим павианом. Так что это не зависит от пола совершенно. Женщина есть потрясающий водитель, автогонщица Настя Нифонтова, которая на мотоцикле проехала Дакар. На мотоцикле. Одна. Без команды. Без поддержки. Хрупкая девушка. Удивительный случай. Сабина Шмидт, недавно скончавшаяся, великая гонщица, королева Нюрнбург-ринга, мать его. Вот.
Я чуть шикарно. Я чуть не вспомнил Лару Кроуфорд, которая тоже водила детей в кино. Но все-таки...
Она не Кроуфорд, она Крофт.
Крофт, да, пардон. Но, кстати, вот в фильме «Форсаж» сколько женщин...
Это был интересный, кстати, пример, да, когда дедушка пытается контролировать современную культуру. Он где-то слышал, что изобрели компьютерные игры.
Это старый фильм.
Нет, это вообще компьютерная игра изначально.
«Форсаж» тут, «Форсаж». «Форсаж», посмотри, сколько дам идеально водят автомобили, куда лучше многих мужчин. Вот тебе эталон.
Да, абсолютно. Ну, а там только Вин Дизель, по-моему, на два колеса умеет вставать, остальные не умеют.
Я думаю, Наташа, ты это спрашивала к тому, что ты заручилась статистикой, которая утверждает, что виновниками ДТП в большей степени становятся мужчины, а не женщины. Но, мне кажется, здесь есть две
статистические погрешности. Возможно, потому что их просто больше.
Мега-погрешность.
Да. А во-вторых, я читал научное исследование, которое говорило, что мужчины, в принципе, несколько склонны к более опасному и агрессивному поведению за рулем, а женщины в силу там своего более мягкого характера, если мы берем в среднем по больнице, они реже становятся виновниками ДТП, потому что они не гонят 180, не стараются кого-то подрезать. Опять же, я говорю, в среднем по больнице. Так можно сказать или нет?
Я думаю, тут причины даже глубже. Они в нашей, не побоюсь этого, генетике. Да, мужчина же, какая задача? Обеспечить постоянную сменяемость генофонда.
Началось.
А каким образом это сделать? Да просто вымри, и все. Все очень просто. Вот, поэтому мы часто склонны к таким веселым приключениям, типа, смотри, как я могу. И сколько случаев заканчивается потом в новостях, начинается с этой фразы? Много.
А еще больше случаев, это еще что? Смотри, как я могу.
Да.
Хочу разделить на две части. Я хотел бы спросить, а статистика это наша российская или это мировая статистика? Вот это очень любопытно.
Вот я читал про мировую статистику, то исследование, которое я смотрел. Там
мне,
в общем...
Мне кажется, что вот история женщины за рулем, она у нас гораздо короче, потому что вот было такое гендерное преобладание мужчин за рулем, потому что было очень мало частного транспорта, был в основном то, что сейчас называется коммерческий, то есть профессиональный, да, это грузовики такси. И так далее. То есть, ну, такси – это типичная там мужская профессия, и женщин мы редко встретим. Когда мы приезжаем за рубеж, мы видим, женщин много. Например, полицейских на мотоцикле, да, это не редкость. И, в принципе, права имеют практически все. У нас же изначально многие женщины даже и не думали получать права. И сегодня у нас ситуация выравнивается.
Зачем им этот геморрой, господи?
Я думаю, что большинство молодых девушек в любом случае, там, есть у них или нет машина, это как часть права становится, как часть культуры. Вождение автомобиля,
сейчас
в принципе,
да.
Как часть культуры. И думаю, что вот эти вот исследования, они, в общем, и в целом как бы будут выровнены.
Есть отличная цифра, на самом деле, которая абсолютно статистически выверена. Это стоимость страховки. Страховые компании отлично умеют считать деньги, и они отлично умеют считать коэффициенты, количество ДТП на 100 водителей и так далее. У женщин страховой тариф всегда выше.
Да?
Точнее, не выше, ниже. Они гораздо выгоднее и приятнее, чем у мужчин.
Вспоминаю одну историю, когда один мой знакомый сексизм. Купил дочке, ну, есть такие люди.
Жуткий.
Вот, он купил дочке новый Range Rover.
Феминистки.
И решил его застраховать. Ну, во-первых, стоимость страховки Range Rover сама себе
приличная.
Высока. Да, девочка получила 18 лет права и получила от папы этот самый Range Rover с стоимостью много-много миллионов рублей. Права есть, Range Rover есть, надо застраховаться. Значит, за руль она только села. Она на «Жигулях» до этого, как я, не тренировалась. Страховка более миллиона рублей.
Но там же коэффициенты максимальные, стажа нет,
возраста
нет.
Все, что можно придумать. Но если бы туда за руль, за этот руль этого автомобиля, и кому-то там повезло, съел молодой человек, у него страховка была точно такая же.
Нет, я думаю, даже выше может быть. Потому что действительно это статистически выверенные вещи. Вот нужно просто посчитать как-нибудь нам с тобой, сесть и посмотреть, на сколько тысяч рублей я обойдусь дороже, чем там девушка, которая будет страховать с таким же стажем.
Я бы провел другую статистику. Какое количество курящих людей попадает в аварии?
Какое количество курящих людей попадает
в ад? Потому что человек, когда курит, очень сильно отвлекается.
А, да. Например, в телефоне роется. И вот, кстати говоря, тут мужчин, ну, я достаточно часто замечала, когда именно водитель мужчина едет и смотрит при этом какой-нибудь Comedy Club одновременно
на
телефоне.
О, это нормально. Я видел
это
девушку,
нормально?
Которая... Это не нормально,
красит губы.
Я видел, который красит буквально в смысле ногти за рулем. Я это видел, причем неоднократно.
Ты в пробке?
Нет, это был такой ползущий трафик. Самое неприятное, что
самое
может быть, потому
да.
что там как раз-таки вот эти маленькие аварии, они чаще всего произойдут.
Слушай, происходят. Ну хорошо, что мы грызем ногти, а не красим их.
Ну, ты раскрыл страшный мужской секрет. Теперь они знают, как надо делать. Зачем?
По статистике, чаще всего мужчины в пробке ковыряют в носу и грызут ногти. Вот такая вот статистика есть.
А в пупке ковыряются?
Нет, я не знаю.
Я внесу эту погрешность в данное исследование.
А, то есть это ваша привычка?
Безусловно. Кстати, закончим еще. Так как
я представил.
Сейчас часто перемещаюсь все-таки на общественном транспорте, мне больше всего нравятся вот эти водители. Надеюсь, это не будет звучать по-российски, но часто это гости, которые, вот он едет в маршрутке и говорит по видеосвязи еще.
Да, конечно.
Вот я сижу с ним, думаю, вот ты, ну, товарищ, все в порядке с тобой, хорошо, ты меня везешь 80 по Горьковке, И говоришь еще по фейстайму там «бэсикеревере», я думаю, да. Если доеду, будет великое счастье.
И этот человек, хотя, во-первых, сначала говорит, а давайте это не будет звучать как-то российски.
Нет, пожалуйста,
это личный опыт. Я не провожу...
Это был финский, окей, это был финский.
Если мои слова успокоят вас, то я скажу, у них страховка гораздо дороже.
Да, у такси гораздо дороже страховка.
Правда, это нас с вами не спасет, а но спасет страховую компанию.
Но это отлично, у них могут быть киргизские номера и вообще никакой страховки. На минутку.
К слову, да.
Да, так что...
Так вот,
жить страшно, жить опасно.
Про Шри-Ланку, то, что вы рассказывали, Антон, да. Что там, соответственно, в отличие от того, что сказал Ян, если водный транспорт, то там от маленького, да. То пирамида иерархии, она такая вниз, да. Направлена, точнее, это в Шри-Ланке, а большие авто, если мы говорим про Россию, правда, вот если у тебя какой-нибудь сарай огромный, там, например, там, Toyota Tundra, то ты повелитель, господин бог автодороги, и все должны падать ниц.
А еще и черный такой, я большой черный ящик.
Я думаю, в Шри-Ланке там не так много таких больших черных автомобилей.
В Шри-Ланке там больших черных автомобилей совсем немного, там скорее тук-тукеры. Я как-то одного спросил, а что ты так водишь, это же просто небезопасно. А он отвечает очень просто, а у меня же впереди перерождение, собственно.
Нормально.
И тут я понял, что это у русского православного водителя есть только один шанс. А тут-то он еще может вести себя как праведник, да, и тогда он переродится уже в водителя грузовика. А что может быть лучше, чем водитель грузовика?
Ну, а в других странах есть не перерождение, а рай, понимаешь, тоже благородная отправка.
Ну, не знаю, мне никогда не нравилась идея, сколько там девственниц дают. Вот, лучше бы это был хороший такой качественный бордель, где все...
Для вас есть Вальгалла, Антон, как альтернатива. Как альтернатива.
Но я не бухаю, я не люблю алкоголь, это невкусно.
Я не осуждаю, соболезную.
От обратного можно идти, не жариться на сковородке.
Ну, к примеру. Просто я по собственному опыту скажу, до того, как я начал водить, я думал, ну, бред какой-то. Но когда там я еду на своей ВАЗ-2110, да, я понимаю, что мне действительно проще уступить какой-то дорогой машине, потому что у меня же нету понимания, там дебил сидит, вот как вы говорили, там павиан, да.
Да.
Или нет. Сейчас я его ударю, и потом, ну, либо почка, либо кабала долговая.
Вы знаете, к сожалению, есть еще одна такая, в обратную сторону, когда владельцы каких-то
помоек?
Таких очек, да, помоек недорогих, я так мягко, ну, 1015 рублей стоящих,
уже
ведут
30,
себя...
Доллар
уже
30,
да? Так агрессивно ведут себя на дороге, что даже знаковые блогеры себе такого позволят.
Ян, а ведь я же тебе только сейчас рассказал, как это происходит. Это же буддисты, у них перерождение, все очень просто. Так что теперь мы знаем, кто это такие. Вот, проблема в том, что я, к сожалению, глубокому часто этим стереотипом, а это стереотип, что, ну, как, кто раньше в Советском Союзе ездил на большой черной машине? Начальник какой-нибудь. Вот, здесь даже вопрос не про деньги, здесь про то, что там какой-то вот власть имущий сидит.
У нас до сих пор есть люди, которые боятся начальника ЖЭКа.
Да, и любой начальник, вот в какой еще стране кто-то остановил его сержант ГИБДД, а человек ему говорит... Командир, я нарушаю? Какой командир, к чертовой матери? О чем вообще речь?
Нет, а при этом у него, он выходит из машины, у него подгибаются коленочки,
на полусогнутых такой.
Подходит, спрашивает, чем я виноват, и у меня в правом кармане мыло, такой, а в левом веревка.
Да, а тут такой включил пропеллер, когда он, значит, крутит эту свою палку такой, ща я тебе этим пропеллером, значит. Вот, но стереотип этот есть действительно, вот Ян сказал, что в Италии он не существует, да, там большая черная машина, это значит, что ты, ну, наверное, просто очень много налогов за нее платишь, больше ничего.
На самом деле, сейчас, наверное, все-таки в большинстве своем это стереотип, но в 80-х, вот в этих 90-х, начало 2000-х, действительно, большие черные автомобили, люди их опасались, потому что внутри них сидели чрезвычайно очень часто, чрезвычайно неприятные люди, а, возможно, даже вооруженные. Я вам скажу больше. Сотрудники ГАИ иногда не останавливали вот эти вот большие черные, полностью затонированные машины, просто... из соображений безопасности, потому что оттуда просто, простите, но может вывалиться ствол и дать прямую очередь. Это были такие вот сомнительные годы. Даже, возможно, сейчас это где-то там в далеких где-то что-то происходит. Так вот, наверное, в центральных городах России все это прекратилось и...
Прекращается,
уходит в небытие.
Хотя я пользуюсь этим стереотипом, к сожалению, активно. Вот сегодня, например, я к вам ехал через жуткую пробку. На машине с бесконечно длинным капотом. Вот. И ты такой этот клюв туда всовываешь, и так аккуратненько бжук, и пролезаешь. И действительно пропускают. Но есть другой момент. Ну, я на разных машинах езжу, и есть там маленький красный кабриолетик. И некоторые считают, что если человек, который едет в маленьком красненьком кабриолетике, слушает Элтона Джона, едет при этом в костюме и иногда подпевает, поправляя прическу, то он, наверное, представитель нетрадиционных меньшинств, его надо щемить.
Тебя надо унижать постоянно.
Да, и это такие делают. Вот. Это ужасно. Но тоже стереотипы.
Это гендерные предрассудки.
Да, это точно так же, как сказать, что на мини-куперах ездят тоже только исключительно представители подобных меньшинств. Даже компания-дистрибьютор мини-куперов в Россию судилась с рекламщиками, которые выпустили рекламу перед выборами, да, о том, что если ты не проголосуешь, то проголосуют вот они, да, приехавшая такая...
Сладкие мальчики.
Монопара на моноприводе.
Вот. В Европе, я хочу сказать, что мини очень популярен среди всех.
Абсолютно. То, что это маленькая, практичная городская тачка.
А есть еще один предрассудок, просто, что в Америке на Субару ездили женщины нетрадиционной ориентации. Это тоже было для Субары проблемой.
Да, ну они как-то вот изжили.
А как это вообще могло получиться?
Вот так, полюбили они ее, Субару.
Да, может быть, там какая-то аббревиатура как для них известная, а мы не знаем. Может быть, нам в комментариях кто-то напишет из сведущих. Мы не знаем, кто нас слушает.
Не верю.
А вот как раз про аббревиатуры интересно. С черными тачками понятно, а вот аббревиатуры в номерах, там вот это ЕКХ, еду как хочу, да, и так далее. Действительно, вот все-таки есть такое, что есть аббревиатуры, которые, да, как бы знающие люди знают, что их не нужно останавливать, не нужно штрафовать, что там всегда едут какие-нибудь, не знаю, генералы, мидовцы, еще там кто-нибудь.
Мидовцы нет, им не дают.
Серьезные мидовцы.
Мидовцы нет.
Низкооплачиваемые.
Есть грустная история, на самом деле. Еще до недавнего времени у нас на номерах в России вместо кода региона мог быть маленький триколорчик. У тебя такие были?
К счастью, нет.
Вот странно. Короче говоря, это номера, которые пользовались абсолютным приоритетом дороги, и чаще всего там прилагалось удостоверение без права досмотра. То есть сотрудники ПДД не могут досмотреть эту машину. На них можно было переводить все, что угодно. Вот, сейчас у нас действительно есть спецсерии, закрепленные за разными ведомствами.
А купить их можно?
Их купить нельзя. Их можно только получить за особые заслуги. Вот, самый, на мой взгляд, высший павианий вот этот грех, это купить номера МР не 97, как у представителей власти, а
77.
Это такой позор! Они стоят не 1 миллион рублей. Вот, это рассчитано на каких-то, ну, таких вот недалеких граждан, которые типа, там едет это приближенный батюшки нашего государя. Вот, не иначе, как виночерпий, а может быть и стольник, вот, а там сидит Мамед Али, который эти номера купил. Это просто мой знакомый.
Пожалуйста, вот. Друзья, я не осуждаю.
Друзья, я цитирую сейчас.
Есть великий фильм режиссера Данелли, называется «Кин-дза-дза». Вот в нем все сказано.
Абсолютно.
Уже все было до нас, все определили. Штаны там,
да.
И так далее, и так далее. Вот это просто идеал. Пересмотрите его, все будет понятно. К сожалению, мы продолжаем вот в этой парадигме двигаться, но... На самом деле сотрудники ГИБДД знают, какие номера куплены, а какие выданы.
Абсолютно.
А нам же это неведомо, мы думаем, что вот это сейчас все индульгенция на бесправие. По большому счету, люди еще платят за красивые номера. Некоторые тоже думают, что это какой-то блат и от чего-то освобождают. Но я вас уверяю, вам скажет это любой сотрудник ГИБДД, красивые номера, плати больше.
Иди сюда, дружок. Но есть нюанс. Даже на такие номера АМР штрафы тоже присылают. Там есть некий механизм, не буду погружаться, я не один год провел на госслужбе, я представляю, как устроен мир, вот, но с камер штраф туда тоже приходит, и, кстати, водители в Госдуме даже жалуются, что у них там припарковаться негде, вот, и злые депутаты, там же в Госдуме нет персональных машин, закрепленных за депутатами, это очередной стереотип. Машины в Госдуме имеют только председатели комитетов, имеют руководители Госдумы, то есть вице-спикеры и спикер закрепленные, а все остальные ездят на разъездных машинках. Ford Mondeo, трешка BMW, пятерка BMW в базовой комплектации, Skoda Superb. Вот, ничего экстраординарного
и
на тканевых салонах.
И у водителя промокашки, которые должны прикрывать номера дежурные.
Да, это абсолютно так.
Полагаю, что этот миф мы уже развеяли.
Да. Давайте поговорим про национализм. Но...
Опять?
Да, безусловно.
Это мой весь сериал. Подкаст об этом говорим. Вот единственное, вы не отметились российскими выкриками.
Это еще все впереди.
Не было ни одного российского выкрика. Были только российские выкрики. Так вот, собственно, очередной российский выкрик. Буквально недавно натыкался на статью, что вот, мол, немцы опять там вот в этом году отдавали предпочтение своему национальному автопрому. Правда ли, что... Да, правда ли, что как немцы, они ездят только на BMW, Audi, Mercedes, на фиатах ездят только... В одной стране,
да
на Рено в другой.
Это же самые надежные тачки немецкие. Ну, как...
Скандинавы только на Volvo.
Еще один стереотип, его тоже только о Кадиллаках.
Безусловно.
Абсолютно.
Конечно.
Стереотипы стереотипов, а слева поступали просто еще прям вот потоком. И про то, что немецкие тачки не ломаются, и про вот много чего. Мы,
это же,
мы препарируем ваши...
Я даже топы такие видела, и... типа топ надежных машин.
Мы препарируем ваши вот эти вот стереотипы. Смотрите, в чем дело. Одна из самых популярных машин во всей Европе – это Fiat 500, который покупают далеко не только в Италии солнечной, а по всей Европе. Французы бодрейшим образом продают Peugeot в Германии. И все, это массовая история, ультрамассовая. В Норвегии самая популярная машина, знаете, какая? Вообще Tesla. Но у них, правда, нет своего автопрома уже давно, с тех пор, как они перестали ходить да? в набеги на ладьях.
А вот интересный факт, что, например, ну мы же знаем миф о том, что самые надежные автомобили в мире, это, конечно, японские.
Конечно, японские.
И Land Cruiser, например, Volvo.
Заполонить... А немецкие, как же?
Не-не-не, Toyota не ломается. Если такая фраза, это не ломается.
Должен заполонить Токио вообще до глубины души, а на самом деле понтовые японцы любят автомобили с левым рулем. И да. это может быть Volkswagen Golf, да. это может быть какой-нибудь Бимерочек, да. это может быть какой-нибудь Мерседесик.
Но это высший стиль. В Японии высший топ – это Мерседес с левым рулем. Это вот прям вышак из вышаков. Если ты серьезный якудза, не какая-то гопота с улицы, которая амфетаминами торгует, то ты будешь ездить на такой тачке. Я слежу за несколькими японскими там деятелями там, культуры, да, которые ездят на ретро Альфа Ромео в Японии. Я лично на свою Альфа-Ромео в Японии фару покупал, заднюю, с доставкой сюда. В Японии, вторую в Польше. В Италии не было ни одной. Вот, так что это все большие стереотипы, да, правильные. Вот у меня товарищ купил недавно из Японии Mercedes S600 в каноническом кузове, в полной комплектации. И я боюсь представить, сколько людей ездили там в багажнике помимо своей воли.
А равно так же не все американцы любят американские автомобили.
Абсолютно.
Ну, японские они покупают, потому что это действительно так упрощено, что это ну, достаточно популярно, это и корейские также, но угу. понтовые американцы, да, если это такой истеблишмент, адвокатура, финансисты, обожают европейские автомобили, абсолютно. Даже часто ломающиеся, такие как старый Jaguar. Они ездят и на Мерседесах, и на BMW, на любых машинах, которые являются европейскими. Потому что известно на самом деле, что американский автомобиль не самый надежный. Такой есть миф с подкреплением, на самом деле, реальным, да, качество сборки. Ну, так себе. А если еще и собрано где-нибудь в Мексике, то, может быть, не очень.
Конечно. Но далеко ходить не надо. Нам же все ролевые модели выдают популярную культуру. Вот, например, Янова любимая песня «Бимер Бенц у Бентли», рэпчик такой. Или любые другие рэп-тексты. Собственно, они что, там про кадилы поют? Ну, иногда у Snoop Dogg проскальзывают старые кадиллаки. Но это чисто по старой памяти. Дедушка еще помнит. А у всех остальных только немцы. Только британцы, итальянцы. И все.
Антон, это вы, Яна, так сказать, упрекаете за то, что он отстал от трендов? Да рэперы давно поют только про Панамеру исключительно. Каждый второй трек про
это
Панамеру.
Какие? Ну, вероятно, Камри 3,5.
Да, Камри 3,5, да. Это, да, вот, это вот последний это... тренд.
Похоже, что я подзастрял на Ладе Приори и Кадиллаке.
Точно,
да.
Точно подзастрял.
Буду изучать
Панамера
и погружаться в вопрос глубже.
И Камри 3.
Ну, слушай, чудесный трек Моргенштерна не будем проходить, что у меня проблема Ламба или Ферра. Опять же, даже не Тойота.
Кстати, вполне себе мечта о перемещении на этих автомобилях разбивается тогда, когда ты начинаешь на них ездить. Да, потому что
абсолютно.
Это дико неудобно. Это такие стопроцентные понты, тронуться невозможно, остановиться да. сложно, припарковаться. Ты сидишь, как
это
в танке, ничего не видишь.
Вообще отдельное приключение припарковаться. Ты же не видишь ничего, и на дороге ничего не видишь. Постоянно вот это вот движение, приподнимание себя, чтобы понять, что там вообще впереди, это тяжело. А отдельная история, когда ты бесконечно, постоянно чиркаешь днищем вообще обо все. Это бесит невыносимо. Дальше. Я, например, не на все парковки могу въехать Тупо потому, что, например, однажды на парковке радиус подъема, вот, закончился подъем, да, и дальше начинается ровная поверхность. Он был как-то так посчитан, что я, короче, на днище застревал. Вот.
А когда мы говорили о больших автомобилях, обратите внимание, что большинство парковок, особенно в Европе, просто отсекает возможность иметь большой, высокий автомобиль, только низенький. Иногда есть такие парковки, где мне приходилось там... внедорожник, да, просто сдувать, чтобы въехать. На улице не прикрываешься, да. Ты спускаешь колеса, спускаешься, да, ну, и заезжаешь на парковку.
А иногда бывают засады еще веселее. Мой товарищ в Минск ездил, у него большой американский внедорожник. Он заехать на парковку свободно заехать, а выехать уже не выехал, потому что...
Угол.
Нет, выезд был ниже, чем въезд. То есть почему-то, да, это разные ворота, разные высоты. И все, как бы он ходил к администрации, они там выставляли конусы, чтобы он через въезд смог выехать. Так что у всех свои маленькие приключения.
Похоже, и этот миф мы развеяли.
Не верю.
А я еще хочу спросить именно о фейковых новостях. Вот в сфере автомобильной. Мы уже год ведем этот подкаст и сталкивались с такими вещами, когда приходят, ну там, многим людям приходят рассылки о том, что, значит, вводят обязательное правило, что нужно иметь видеорегистратор в машине, что отменяется нештрафуемый порог.
У меня отец приходит ногами ко мне и говорит: «Ты слышал? Отменили, все, да. Никаких 20 километров больше».
И еще что-то я слышала. Была еще новость о том, что россиянам не будут продавать автомобили, если у них нет гаража. Да.
Кто вот стоит за этими фейками?
А я вам расскажу, кто.
Журналисты.
Коллеги ваши, журналисты.
То есть это не какая-то коммерческая история.
А вот про видеорегистраторы. Я думала, ну, по крайней мере, я где-то читала, что это специально запускают магазины, которые продают видеорегистраторы.
А вы знаете, как человек, который когда-то давно... Помните, гречка подорожала по всей стране, был гречневый кризис?
Отлично помню.
Это был я.
Лучший год в моей жизни.
Это был так. Я тогда работал в той сфере, и мы веселились как могли, в целом зерновой.
Ага.
Веселились как могли, запустили ряд слухов, мифов и так далее, и они отлично колосились. Мы начали с публикации в российской газете в стиле: ну, может быть, будет плохой урожай гречки, ну, может быть, и нет, мы не знаем, но, может быть, будет плохой урожай гречки. Вот, потом со ссылкой на это ж правительственное издание, вы чего, делаем два эфира в «Пусть говорят». И дальше понеслась. Здесь ровно то же самое. Журналисты в поисках кликбейта берут: «Завтра запретят надувать шины». А на самом деле читаешь текст, а в тексте написано ровно противоположное.
Так же при регистраторе. Это просто профессиональные продавцы регистраторов. Это коммерческая деятельность. Они во всяких новостных блоках, там, YouTube еще где-то, вот это большое. Без регистратора больше ездить нельзя. Штраф. Большой штраф за отсутствие регистратора, а дальше выбирается лучший регистратор из трех, все три их, но самый лучший третий, который самый дорогой. Все.
Такое есть, безусловно. Понимаете, у нас многие люди, облеченные парламентским мандатом, но не облеченные при этом никакими возможностями и полномочиями, запускают истории типа «Государственная дума запретит». Читаешь, а это какой-то единичный депутат сказал, что: «Господи боже, заметьте меня кто-нибудь, я такой жалкий, сижу на дальней этой, меня не любят, Жириновский плюется, все так плохо, пожалуйста, напишите про меня». И дальше вот этот вот гнусавый гнус, журналисты из парламентского пула, которым иногда действительно не о чем писать, а их работа о чем-то писать, да, они это берут. И дальше понеслась. Но мы же все помним прекрасную инициативу незабвенного Сергея Иванова про запрет чеснока в Российской Федерации. Говорили, что это вампирское лобби продвигает. Не знаю. Нет ли упырей в Госдуме? Надо посмотреть. Может быть, и есть. Так что... Хотя нет, он ушел в Счетную палату сейчас.
Знаешь, ну, слава богу, хоть рот кофе удалось поменять, какая-то польза есть.
А это Институт русского языка делал, это не чиновники, на минуточку.
Ну, кто же это...
Это были ученые.
То есть, вот эта вся история про то, что отменяют нештрафуемый скоростной порог, это, по вашему мнению, чисто метод собрать класса.
Ведь там же, правда, что-то обсуждают там постоянно, что-то собираются отменять.
Да, есть разные группы влияния, есть те, кто выступает за то, чтобы машины были только у нас и больше ни у кого. А все, у кого нет машин, то есть все, должны пользоваться самокатами и ходить пешком. То есть во всем мире же какая эволюция транспортных средств наблюдается? Вы сначала накопите денег или воруете велосипед, потом копите денег или воруете мотоцикл, потом копите денег и воруете машину. Это прям GTA какой-то.
Садитесь в тюрьму,
это либо
GTA, копите.
Либо Третий мир, либо все что угодно. Вот. И, собственно, дальше вы становитесь уже автомобилистом, да? Это некая вершина транспортной эволюции. Дальше только самолет. Хочу самолет. Очень. Короче, видите, я даже делюсь со слушателями своими мечтами. Все для контента. Так что здесь предлагается ровно обратная такая тенденция. Вместо эволюции деградация.
У нас?
У нас.
Ну а что же, в Европе наоборот, мне кажется... Если ты перемещаешься на велосипеде, то хвала и уважение тебе от общества, да. Что ты разгружаешь трафик, не портишь красавчик. Атмосферу. И вообще, вот смотрите, наш мэр крутит педали. Какой да, молодец. Это,
на самом деле есть страны традиционные для велосипеда. Там какая-нибудь Швеция, Дания, Голландия, прежде всего.
И достаточно там, мягкие страны, да. С мягким климатом, откровенно говоря.
Кстати, в Финляндии очень много.
А еще нужно учитывать размеры тех населенных пунктов. Вот в Верхней Пышме, например, я за велосипедное движение. Потому что в Верхней Пышме сколько у нас тысяч человек живет? Не очень много. А Москва, на минуточку, ночью с севера на юг ехать 1:20 на машине. Ночью, без трафика. И о чем мы говорим? Сколько на велосипеде? К утру приеду, девочка, сейчас подожди, я наш тандем уже веду. Идеально.
Все-таки я хочу сказать, что по-прежнему остаются страны с традиционным использованием двухколесного транспорта и там, где он пока еще не прижился. Что-то я не видел в Америке горы велосипедов, колесящих по Нью-Йорку. Ну, идиотов на моноколесах там, и на электрических самокатах появилось достаточно
отбор
везде.
Отбор не работает.
Да, но это одна из форм естественного отбора.
Да. Дедушка Дарвин посылает им привет.
Закончить я хотел бы на такой мажорной ноте, элитарной. Расскажите, пожалуйста, слушателям о расстоянии престижа. Что это значит и вообще... То есть я вот вам покажу такую картинку интересную. Ну-ка. Мы ее, возможно, в Инстаграме прикрепим к посту. Это значит расстояние, как я понимаю, от руля до переднего колеса. Такая отсылка к римским конным, значит,
понятно,
полководцам.
Панель была большая, ты такой сидишь расслабленный.
Ну, то есть, кстати, зазор между краем колеса, да, передней дверью, чем он больше, тем длиннее нос автомобиля, и, следовательно, якобы больше мотор, и ты вроде как бы за большой колесницей, ты вот Гай Юлий Цезарь.
Опять павианы?
Да, мы, дружок, мы.
Насколько я понял, это вот... Такая популярная
история. Штука.
Да, то есть...
Ну, мне кажется, это очень близко к большим автомобилям. Я вот знаю некоторый стереотип людей, например, там посадка за рулем, знаете, отвалившаяся на вытянутых руках. Я думаю, что они думают, что они сидят как спортсмены. На удалении от всего на свете, да, это такое вот что-то иное. Это такой стереотип собственной значимости. Ну, мне кажется, что это веселее как-то плывет
только,
постепенно.
Да, веселее только тогда, когда голова одна так это торчит маленькая, из-за двери видно такая... Человек в бункере сидит, ничего не видит, но несется.
А я видел людей в больших автомобилях, сидящих на подушечках. Вот это особенно прикольно.
А у меня, кстати говоря, есть один знакомый карлик, но он не пользовался подушками. Он ездит на обычных машинах. При росте 1.30 м, что ли.
Как же ноги-то дотягиваются до педали?
У него Мерседес с регулируемым педальным узлом. Сидушку придвинул. Справлялся. Он, знаете, у моего знакомого девушку отбил на минуточку. Так что... Здесь еще как посмотреть.
То есть этим правилам...
Правила есть.
Им руководствуются автопроизводители?
Правила есть. Например, смотри, Jaguar XJ, да, там максимально отдаленное стекло ветровое от тебя, и сделан вот этот полукруг красивый.
Панорама как бы?
Нет, полукруг такой из дерева спереди. А-а-а. С отсылкой, как будто ты в яхте. Яхтенные обводы такие.
Но
такое
при этом,
бывает, но это дизайн.
Да, но при этом яхтенная стилистика, даже в Peugeot 3008, да, там руль, как в яхте, панель, да, и так далее. Я думаю, что то, о чем вы нас сейчас сказали, это такая отмирающая вещь. Она наиболее близка все-таки таким... гопником, что ли, я не знаю, как это назвать-то.
Ну, хоть меня оскорблять
тенденцию.
Уже.
Люди наоборот, они...
Вот я сознался, что приехал на авто с бесконечно длинным капотом, вы сейчас меня
стрессируете. Это стиль, а не машины постоянного передвижения. К сожалению, прогресс...
Третий день подряд езжу.
Прогресс пожирает такие автомобили, и мы идем в сторону все-таки уменьшения размера, компактности.
Ну, то есть сейчас такого понятия, как вот это расстояние престижа, его уже нет.
Я думаю, что расстояние престижа остается, знаете, где... на заднем сиденье, когда, вы обращали внимание, сидит водитель за рулем лимузина, сиденье от него справа наклонено и сдвинуто максимально вперед.
Да.
Вот это расстояние, к нему можно относиться уважительно.
А на самом деле самые правильные парни, которые раньше так ездили, сейчас вообще пересаживаются в микроавтобусы, ставят туда ультралюксовые салоны, полностью темный салон, ты не видишь, что там происходит, а там у него 50-дюймовый телевизор и PlayStation. Вот, и он просто едет такой, господи, когда же можно поиграть? Наконец-то я добрался.
Вот. Открою страшную тайну. Когда я стал спускаться в метро, а я стал это часто делать, особенно когда мне надо перемещаться по центру, я встречаю таких людей, которых сложно представить в этом самом метро. И для них большой и длинный автомобиль с большим пространством тоже стал исчезающим мифом.
К глубокому сожалению, эта тенденция налицо. Если у тебя нет тех самых номеров, которые выдают, если у тебя нет чудесной синей мигалки, кстати говоря, с ней ездить невозможно. Нервирует невыносимо.
Ну, уже ездят же.
У вас и такой опыт был?
У меня был такой опыт. Ездишь, вот если воет, то вообще хоть
подожди,
вешайся.
Ты не в милицейском УАЗике на заднем сиденье проезжал, там не закрывающих стекла?
Я хотел понтануться, он меня раскрыл. Понимаешь,
вот этот задний отсек.
Женя Лукашин каждую пятницу ходил в баню, а мы с друзьями ездим на бобике сзади, да? В обезьянник.
К слову о бобике, моя мечта — это купить себе буханку, постелить там модный ковер, кальянную сделать и вообще быть самым крутым на районе. Спасибо еще раз нашим гостям и экспертам, Антону Шапарину и Яну Хайцейру. И повторяю, что у них уже вышел первый эпизод подкаста «Не роскошь». Всем вам рекомендуем послушать. Первый эпизод посвящен автомобилям и моде. И как раз-таки там коллеги рассказывают не о моде и не об автомобилях, а о взаимодействии этих двух миров и о том, как один на другой влиял. Если я правильно понял концепцию.
Определенно.
Да, можете проанонсировать другие эпизоды и попрощаться со слушателями.
Да, мы расскажем. Вообще мы в целом собираемся говорить больше про культуру, чем про автомобиль. Мы совершенно не собираемся рассказывать, как там что до сотни едет, где там что рулится и какая подвеска установлена. Эту скуку можно почитать в вымирающей автомобильной прессе. Мы же рассматриваем автомобиль как нечто, что меняет мир человека, и препарируем одну отрасль за другой.
В общем, вкратце, как человек влияет на автомобили, а автомобиль влияет на человека.
Да, и в следующих выпусках мы обсудим автомобили и западное кино, жизнь, страдания автомобилиста в Советском Союзе и отражение этого в советских кинофильмах.
Ставлю дизлайк заранее. Так, еще какие темы?
В последующем у нас будет очень интересный подкаст «Автомобили. Война».
Абсолютно. Это было заменено дальше «Автомобили и энергия», «Автомобили. Путешествия».
У нас будет очень много интересных гостей, которые нам расскажут много познавательного.
Да, и даже звездных гостей более чем.
И вот. Даже поющих.
Да, вот я сейчас, например, про поющих с Анатолием Борисовичем Чубайсом коммуницирую по поводу участия в одном из наших подкастов.
В общем, будет очень интересно.
Это был подкаст «Не верю». Надеюсь, все глупые стереотипы, придерживаться которых просто стыдно, мы сегодня разобрали, и наши слушатели и до этого не были поклонниками этих точек зрения, ну а сегодня отказались от них навсегда.
«Не верю».
«Не верю».
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.